Итак, хорошо, сейчас мы немного почитаем из послания к римлянам. Отрывок небольшой, но он важный. Братья, это 10 глава послания к римлянам. Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо не разумея праведности Божьей и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей, потому что конец закона – Христос к праведности всякого верующего. Моисей пишет о праведности от закона. Исполнивший его человек жив будет им. А праведность от веры так говорит. Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести. Или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоим будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруется к праведности, а устами исповедуется ко спасению. Ибо Писание говорит, всякий верующий в него не постыдится. Здесь нет различий между иудеем и элленом, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих его. Ибо всякий, кто призывает имя Господне, спасется. Вот этот небольшой отрывок из 13 стихов мы сегодня и разберем. Итак, апостол, продолжая рассуждать о судьбах Израиля, помните, мы говорили в прошлый раз, начали же об этом и говорили об тяжелейшей теме предопределения, да, в прошлый раз, каким образом Бог предопределяет людей ко спасению, не всех, да, и в каком смысле всех он предопределяет к спасению, желает он, чтобы все спаслись, но определяет и приводит к спасению тех, кого он заранее предузнал. Предузнает он тех, кто выбрал этот путь в будущем. Вы помните, да, этот парадокс с петлей этой, помните, да? Mm-hmm. Которая многие, конечно, соблазняла, соблазняет, но это вот является причиной, почему те люди, одни люди там приходят к благовестию Божию, а другие там не приходят. Об этом Писание ясно говорит. Итак, апостол продолжает и говорит: «Братья, благое намерение моего сердца и молитва к Богу у меня за Израиля во спасение». То есть я всем сердцем благоволю, всем сердцем, чтобы Израиль спасся. Почему апостол так говорит? Потому что он хочет выступить свидетелем против Израиля. И для этого он показывает, что он выступает свидетелем против Израиля не по ненависти к нему, да, а наоборот, по любви. Он хочет всем, у него все желание только о том, чтобы еврейский народ пришел к познанию Бога. Мы с вами знаем, что это великая беда, что евреи отступили от богопознания, так? Как и то, что не все народы земли познали Творца. Это великая беда, которая Господа очень печалит. И апостол Павел при этом печалился. И он говорит: я молюсь к Богу за Израиля во спасение. Потому что и дальше говорит апостол: свидетельствую ведь, что ревность Бога имеют, но не по рассуждению. Итак, апостол говорит такую важную вещь. Он говорит, что я молюсь за Израиля. Молюсь об обращении Израиля ко Христу. И поэтому, кстати, в церквах молятся, например, вы знаете, например, что на каждой литургии мы с вами молимся за обращение рим-католиков, знаете? И о соединении всех, знаете, молимся, да? О соединении всех кого? Тех, кто, признавая Иисуса Христом, не находится в единой церкви. Общее толкование этих слов означает, что именно вот эти люди, так называемые христиане, они должны быть соединены вместе. Мы хотим, чтобы все христиане, формальные христиане, да, стали реальными христианами, соединившись вместе в единое тело церкви. Об этом наша молитва. Каждый раз об этом молится церковь. И на литургии священник, после того, как произошло присуществление святых даров, хлеб стал телом, а вино кровью Господней, говорит: еще мы приношу я тебе эту молитву за церковь, которая от концов до концов вселенная. чтобы ты сохранил ее, укрепил до скончания века. И разбежавшихся из нее собери, совратившихся в ересь обрати, отколовшихся присоедини, всех нас собери в твое царство. Вот это очень важный момент. Дело в том, что очень часто слова, которыми мы молимся, не соответствуют нашему умонастроению. Вот смотрите, книжки какие обычно выпускают? Все книжки выпускают сейчас в православном мире какого типа? Какие еретики католики? И это чистая правда. Католики извратили вероучение. И то, что они не правы и в римско-католичество переходить нельзя, это чистая абсолютная правда. Да? Потому что человек, похуливший своего духа, он погибнет. Понимаете, да? Но при этом часто говорят, но мы должны жить в изоляции. У них своя традиция, у нас своя традиция. Мы правы. И только мы правы, на самом деле. Но из этого следует, что они пускай у себя живут. Но церковь нам так не разрешает думать. Молитва церкви так не разрешает нам думать. Молитва церкви требует, чтобы мы молились об их возвращении. Так? Чтобы мы все меры прикладывали к возвращению римокатоликов обратно. Не только римокатоликов, но и баптистов, да? Но и пятидесятников, и сектанты, вообще всех людей, чтобы мы старались или вернуть в церковь, если они из нее выпали, да? Или их предки выпали из церкви, так? Или присоединить в церковь, если они в нее не входили никогда. Ощущаете разницу, да, с нынешним настроением? Вот сейчас обвиняют епископа в экуменизме. Экуменизм – зло тогда, и он сейчас фактически таким и стал злом, когда это просто пустословие и политиканство. Когда вместо реальных попыток вернуть заблудших овец Христовых обратно в стадо Христово, вместо этого начинают им говорить, у вас все нормально, и у нас все нормально, давайте жить дружно и так далее. Вот. Тогда это зло. Почему зло? Потому что людей обманывают, понимаете? Это зло, потому что просто врать нехорошо, понимаете? Ну, нехорошо врать людям. Вот. Но когда нам скажут, что мы должны отказаться, что епископ не имеет права встречаться с представителями иных конфессий, я скажу, значит, не епископ. Когда епископ Диомид пишет, что мы должны отказаться от всех переговоров там с инославными, и от того, что от встреч с инославными, что якобы грех встречаться с инославными, в такой ситуации такой человек не епископ. По церковным правилам, по правилам Карфагенского собора, есть такое определение, что епископ, если он не занимается обращением в православие еретиков, живущих на его территории, должен быть увещаем собором епископов. А если он не слушается, то место вот в его епархии, в котором много еретиков, оно выделяется из его епархии, передается ревностному другому епископу. Понимаете, да? Потому что церковь не считает нормальным состояние изоляционизма, понимаете? У церкви всемирное призвание, понимаете? Церковь абсолютно глобальная. Она должна собрать по возможности всех. Все желающие должны войти, понимаете? Вот, и это очень важно. Нам и литургия об этом говорит нам каждый раз. Божественная литургия требует от нас этого. То есть сердцевина нашей молитвы требует именно этого от нас. И именно исходя из этого апостол Павел молился о ком? Об Израиле, об еврейском народе. У нас сейчас, когда говорят об Израиле, там, да, какие обычно чувства возникают там, да? Сами знаете. Чувство ненависти, да? Что евреи Россию убили, да? Что они зла сделали много. Сделали зла, кстати говоря, действительно много. И только лжец будет отрицать очевидные вещи, так ведь? Но что из этого следует? Что надо молиться об их обращении. Потому что Господь сказал молиться за врагов своих, даже за врагов Христа. Вот. Зачем? Вот апостол молился, чтобы вернулись они. Не то, чтобы они стали нормально жили, да, вот, чтобы у нас там было мирное сосуществование, оно невозможно. Мирное сосуществование лжи и истины невозможно в принципе, понимаете? Но истина, она не истина для какого-то кусочка людей, понимаете? Для определенной группы людей. Истина для всех, так ведь? И именно поэтому конечно же, и епископы обязаны, и священники, и миряне обязаны стараться вернуть в церковь всех людей. Без исключения. Вне зависимости от нации, от расы, да, от происхождения, от вероисповедания и так далее. Но когда я встречаюсь с баптистами, например, и с адвентистами, вы можете меня осуждать, я с ними встречаюсь регулярно. Вот. Правда, не молюсь, конечно же, но встречаюсь, переговоры веду. Вот. Результаты вы даже, может быть, иногда видите здесь. Вот. Может, видели, там мир помазан кое-кого, там, там кого-то крестим. Вот. Я всегда им говорю, а вы почему не с нами? Христос сказал, да будет все едино. Почему вы отказываетесь от единства церкви? Вот, и мы вас к единству призываем, а вы отказываетесь. Что за дела такие? Понимаете? Не так, как у нас сейчас люди говорят, не, вы держитесь от нас подальше, да, там, сектанты проклятые. Нет. А принц какой? А вы почему сектанты не с нами? Почему вы сектанты, да? Почему вы, если вы утверждаете, что вы верите в Христа, вы утверждаете, что вы верите в Христа, так? Так почему вы не с нами? Наша апостольская церковь вас зовет к себе, так? У нас полнота откровения. Чего у вас есть такого, чего нет у нас? У нас есть все. У вас какие-то обрезочки, кусочки, обломочки, да? А у нас есть все. Берите, приходите. Каждый, помните, как мы говорили на водосвящении крещенском? Жаждущие, идите на воду, да? У кого нет серебра, ешьте без серебра вина, вино и тук. Зачем вам платить за то, что не насыщает, так? Вот это нормальный подход, понимаете? Христов подход. Звать людей, а не отгораживаться от людей. Понимаете? Ну, звать как? Не так, ну, давайте мы вам компромисс найдем. Нет, звать как? Очень, очень просто. У нас есть, нам верена абсолютная истина. Мы к ней ничего не прибавить, не убавить не можем. Но она не личная наша. Она для каждого, кто к ней войдет. Присоединяйтесь. Понимаете, да? Стол накрыт. Присаживайтесь, место найдем. Понимаете? А не то, что мы давайте мы совместим разные столы. Нет, мы их не совмещаем столы. Мы зовем к себе за стол всех. Понимаете? А если мы не зовем, значит мы жадные. Значит мы не слуги небесного Господина. И вот апостол Павел говорит, евреи, свидетельствую я, что они ревность Бога имеют, но не по разуму. Это вот очень страшное выражение. Апостол говорит, что они имеют, евреи имеют ревность Божию, но не по разуму. Вот, действительно, посмотрите, как иудеи выполняют закон. У них там, да до мелочей, там у них там лифты в Израиле, там по субботам на каждом этаже, да, без остановок ездят там, да. Там у них там обрезание там жестко, там у них все обряды жестко очень, да. Ревность Божия имеют, но не по разуму. Почему не по разуму? Потому что закон-то не оправдывает. Праведности-то не дает, понимаете, это обрядовый закон. А они на него только положились и думают, через него получить спасение. Это еще касается очень многих людей сейчас. Вот, кстати, очень важная фраза, которую я хотел остановиться сейчас, немножко внимание ваше привлечь. А вот многие говорят, ой, он хороший человек, замечательный человек, он ревнитель. Вопрос такой, хорошо ли быть ревнителем? Разно. Если ты имеешь ревность, но не по разуму, ты делаешь плохо. Понимаете? Просто плохо. Вот иудеи имели ревность Божию, но не по разуму, так? Потому что они вместо Христа Спасителя, который является единственным нашим оправданием, так? Стали оправдываться в чем? Во внешних обрядовых делах закона, так? Вот точно так же и сейчас. Вот бывает, есть люди, которые говорят, что, например, карточка москвича или там новый паспорт или ИНН там, или еще что-то, оно само по себе оскверняет человека. И многие считают, что они ревнители, и они себя считают ревнителями. Но когда спросишь, а обоснуйте это Писание, пожалуйста. От Слова Божьего. Где это написано в Библии? Где тут святых отцов написано? Они говорят, это надо понимать духовно, это все надо понимать таинственно, это вот видение старцев, эти святые об этом еще не знали, такая тайна, которая сейчас стала известна, да? То есть они имеют ревность, имеют. Ну, конечно, имеют ревность. Закопались 25 метров под землей, да? В Пензе. Там сейчас говорят, не только в Пензе, говорят, такие же катакомбы где-то за Байкалом закопались, да? Тоже закопались там. Сидят там в ямах и ревнуют там. Да, лишь бы карточку москвича не получить там, да? Лишь бы там это ННН не получить. Ревность, да невозможная. Ну, а разуму и близко не лежало. Понимаете, в прямом смысле этого слова. Как и у Ири, чисто жидовская проблема. Ревность есть, ума не надо. Вот, вот это как раз-то старая, вот старая чудовищная беда. Почему? Потому что вот эта вещь привела к гибели целого народа. Представляете, сколько поколений евреев погибло из-за этой ревности. Они имеют ревность Божию, но не по разуму. Они хотят угодить Богу, но Бога не угождают. А Богу противится, да? Потому что они свою правду вместо правды Божией ставят. Евреи, так? Ну и эти наши нынешние ревнители, а разве они не так же поступают? Господь дал совершенно четкие нормы, да? Он дал неизменное откровение. Вот может, как скажите мне, пожалуйста, может ли откровение измениться в 21 веке?
Нет.
А в 20 веке? Откровение дано раз и навсегда, понимаете? Это что замечательно в православии? Да ты можешь не мучиться, тебе не хочется читать литературу 21 века, да не читай ты ее. Ты можешь, в принципе, спасаться, совершенно не пользуясь современной церковной литературой. Читай святых отцов, не знаю, 4 века, спасешься. Поступай по Златоусту, спасешься. Поступай по Евангелию, понимая, в святых отцах, спасешься. Понимаете? Потому что откровение-то одно и то же. Нет такой заповеди, которая бы тут разрешала, которая бы там ввели бы новую в 21 веке. Но нет ее, понимаете? Все заповеди те же самые. Все очень... И это очень хорошо, понимаете? Мы под крыльями древними, как говорит Писание, так? Это очень здорово, так? А тут приходит самоделкино, самочинкино, и начинает говорить, ой, то нельзя, все нельзя, тут такой великий грех. И все, и начинается, да, вот эта самоделка, самочинка начинается. Как и у евреев. Они там тоже себе напридумывали, там, яйца, курица в субботу снесла, все, есть нельзя. Вот, так что, вот то же самое, да? Большой грех, если я... Так что... Поэтому, как говорит Писание, ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. То есть они не знают, они агностики, они не знают праведность Бога. И собственную праведность решили поставить евреи. То есть евреи, они не, их апостол обвиняет в страшные вещи. Он их обвиняет в невежестве, незнании. А помните, что такое незнание, да? Мы сейчас книгу читаем «Премудрость», вернее, книгу «Притчи Соломона». Незнание – это одно из самых страшных состояний. Когда человек не знает воли Божией, он находится в абсолютном тупике. Понимаете, да? И вот как раз что получается. Евреи, не зная праведности Божией, а праведность Божия в чем? То, что поверить в Христа и получить через Него спасение. Они усиливаются вместо Него свою праведность поставить. Они видят, что закон, есть некий закон. Они говорят, ну как бы, зачем он нужен? Ну как, я его выполню, буду, как бы мне его выполнить получше, чтобы своя праведность, моя собственная праведность, моя самоделкина праведность, да, она меня спасла. Чтобы вместо закона, вместо Божьей воли, моя воля стояла, да? Чтобы моя праведность, она заменила праведность Божию. Бог хочет одного, а я хочу другого. А пускай Бог мою праведность засчитает за свою. Понимаете, такая подделочка, да? Вот, например, многие люди, и мне приходилось общаться с людьми, которые занимаются там, как борются против НН и так далее. Вот, они же совершенно, как бы, ну, не в себе просто. Они составили списки вопросов там, каким проверять священников там, по принципу, как там к НН, к монархии относятся, к каким-то еще вещам там, да? Как ты относишься к штрих-кодам на продуктах, на кефире, например, там, да? Вот, и оскверняя, вот, и там, ешь ли там, и они уже раскололись, они там в свои группировки идут. Есть продукты, если есть борцы с НН, которые едят продукты только с этих базаров. Потому что на базаре там, типа, того, что штрих-кодов нету, все там все нормально, отлично. И они считают, искренне считают себя ревнителями за чистоту православия. В каком смысле? А такого же, как евреи. Не зная праведности Божией. В прямом смысле, не зная, как оправдываться через Бога. Богу, да? Ведь как оправдываемся? Поверим в Христа Спасителя, мы крестимся, да? Получаем дар Святого Духа, приобщаем с тела крови Господней, получаем прощение грехов своих в исповеди, творим добрые дела силы Святого Духа, так? И таким образом получаем Царство Божие. Все очень просто, так ведь? Ничего сверхъестественного, ничего непонятного для христианин не должно быть. Они вместо этого придумали новые заповеди, которые никто не писал и Бог не давал. Они их ревностно исполняют, не Богом данные заповеди, и этим страшно гордятся.
Ну, вот это, наверное, из-за гордыни.
Ну, конечно, оно, конечно, и приятно. Я себе придумал заповедь, я себе ее и делаю. И сразу же я себя изображаю мученика, да, за идею. Вот, я мученик за идею, там, да, которую я сам выдумал. Понимаете? Так, конечно, честолюбие, оно чешется, да, таким образом. Но в результате получается, как у иудеев. Они усиливаются свою праведность вместо праведности Божией поставить. И в результате не покоряются праведности Бога. Как иудеи. Они уперлись на внешнем обряде, да? А праведности Бога не покоряются. У них там обрезание, у них внешние законы. А суть закона, да? Суть закона в живом богообщении, оно утрачено. И получилось что? А зачем закон-то? Богообщения нет, закона, значит, бессмысленно, понимаете? Не то, что иметь инструкцию, не знаю, по сборке, не знаю, по использованию телевизора, телевизора не иметь. Читать его внимательно, там внимательно перечислить, выучить наизусть, подбегать там к обладателям телевизора и кричать: «А ты знаешь, что вот ты неправильно пользуешься телевизором!» А телевизора не иметь. Понимаете, вот то же самое. Они усилились свою праведность вместо праведности Бога поставить. И все. И поломались.